Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Иммануила Канта.
В народном сознании само слово «философия» нередко ассоциируется с именем Иммануила Канта. Существует представление, что его мысль и язык для обычного читателя сложны и труднопроходимы. Но какие ясные и актуальные для любого современного человека идеи можно расслышать за этим философским языком, если вслушаться? Что говорил Иммануил Кант о религии? Есть его известные слова о моральном законе внутри нас, как связаны для Канта совесть и вера в Бога. Как сочетается философия немецкого мыслителя с православным христианским учением? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
И у нас сегодня в гостях заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия, доцент Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну вот, ну вы еще и не только заведующий кафедрой философии, но и руководитель департамента культурологии в физико-техническом университете.
Институте.
Институте. Ну, это институт, который стоит многих университетов. Физтех,
да, сколько
так называемый.
Там пишут государственный университет, да, как статус.
Вот. И физик по образованию.
Да, это мое первое образование.
Ваше первое образование, которое привело вас в философию и привело вас в церковь. Вы же работаете в одном из лучших, ну, скажем так, лучшем светском православном учебном заведении страны, и, преподавая философию, преподаете ее в христианском духе, то есть стараетесь рассматривать свою работу как разновидность христианской апологетики, насколько я знаю. То есть преподавание философии – это тоже путь ко Христу. Как говорил Юстин Мученик, философия – детоводительница ко Христу. И вот в связи с этим я решил вас попытать о судьбах кантовского наследия в России. Потому что Иммануил Кант, вот мы будем в 2024 году отмечать 300-летие со дня его рождения, и грядут большие празднества и, возможно, научные конференции, потому что так случилось, что Кант прожил всю свою жизнь в Кёнигсберге, и могила его находится в городе Калининград, российском городе, поскольку Восточная Пруссия отошла после Второй мировой войны по репарациям Советскому Союзу. Совсем ли уж чужд Кант русскому философствованию, или все-таки у Канта есть что-то такое, что сближает его с русским типом философствования и делает его интересным для многих русских философов, а для кого-то, может быть, вообще и отправной точкой философствования?
Знаете, вот для меня любопытный факт. Вот влияние немецкой философии на русскую православную мысль огромно, но при этом, как правило, говорят или о Шеллинге, или о Гегеле. Кант как-то здесь не был в числе тех вот фундаментальных мыслителей. К нему не проявляли такого интереса ни Бердяев, ни Флоренский, который вообще его...
Ну как же, у Флоренского одна из его пробных лекций в Академии была посвящена космологическим антиномиям у Канта.
Вот. Ну, только ради антиномии он его, может быть, и высоко ценил, как и Гегель. А в остальном отношение к Канту, особенно у Бердяева... «После чтения философии Канта ты никогда не скажешь «Христос воскрес», — пишет Бердяев.
Ну да, он считал, что критическая философия — это такая философия передних, да? Вот в гостиной накрыт стол, там уготована трапеза, а люди толкутся в передней и никак не могут решить, кто первый пройдет. Да? Вот эта критическая философия — это образ философии Канта, которая выполняет функцию такой как бы проверки способностей человеческого разума, способностей познания человеческого разума.
Здесь следующая мысль, может быть, выведена. То есть наши великие философы, создатели самобытной, замечательной, великой русской философии, к Канту были как-то ну, или прохладны, или критически настроены. А вот философия академическая...
Духовно-академическая
философия в лице Кудрявцева-Платонова, протоиерея Феодора Голубинского, епископа Михаила Грибановского, она, наоборот, очень к Канту относилась, ну, если не говорю, сказать, тепло, но выносила из его философии очень интересные, важные мысли, которые и мне тоже очень близки. Почему я очень часто говорю, что с всей истории западной философии ну, я мог бы выделить несколько имен, которые я считаю наиболее близкими мне лично, и вот Кант в этом числе.
Какие же мысли выносили духовно-академические философы? Связаны ли они были с первой кантовской критикой, со второй или с третьей? Может быть, не все наши радиослушатели знают, что это, вот, но... Стоит пояснить, что до написания «Критики чистого разума» у Канта был такой вот догматический период, когда он занимался всем чем угодно – географией, астрономией, изучением природы. А потом он решил, что нет, надо вот проверить, что же мы на самом деле можем знать, на что мы можем надеяться и во что мы можем верить. Да? То есть вот задал себе три таких вопроса и написал три критики. Вот. И какая же из них была ближе вот, духовно-академическим философам? Какой из этих вопросов?
Две критики. Скорее, первая и вторая критика. Критика чистого разума и критика практического разума.
Что я могу знать и что я должен делать?
Да, да, что вот я должен
вопросы,
делать?
Да. Да? То есть да. Моральная философия.
Да. Цитата. Иммануил Кант. Критика практического разума. Христианская мораль, так как она устанавливает свою заповедь, как это и должно быть, чисто и строго, отнимает у человека надежду быть полностью адекватным им, по крайней мере, в этой жизни. Но этим же утешает его. Если мы поступаем столь хорошо, сколь это в наших силах, мы можем надеяться, что то, что не в наших силах, пригодится в другом месте. Хотя, быть может, мы и не будем знать, каким образом.
Третья критика, критика способности суждения или работа, посвященная религиозным вопросам религии в пределах только разума, они показались, может быть, менее интересными. Дело здесь вот в чем. Академическая философия, духовно-академическая философия, как вы совершенно справедливо поправили, она была, ну, выполняла роль именно той, которую она должна выполнять, служанки. Она должна помогать, помогать пониманию христианства, помогать проповеди. То есть философия играет роль апологетики. А вот как раз вопрос доказательств бытия Бога, который поднимает Кант и в первой критике, критике чистого разума, и во второй критике, критике практического разума, вопросы об отношении к науке, вообще это, этому именно посвящена вся критика чистого разума, вопросы нравственности и связи ее с церковью, с религией, с откровением. Это же, собственно, вопросы, особенно в XIX веке, они очень насущны. Когда наступает либерализм, когда наступает атеизм, когда Бога нет, зачем нам Бог, когда мы все объясняем при помощи науки? Я не нуждаюсь в этой гипотезе, вот фраза Лапласа, которая может быть девизом всего того времени. А Кант, как мне особенно, вот почему мне так нравится критика чистого разума, и я вообще не понимаю многих людей, хотя понимаю, почему они проходят мимо нее, потому что они как бы не заинтересовались вопросом, который много лет меня мучил. Я ведь вышел из физики. И мне очень много лет было непонятно, да, я уже как бы сердцем своим уже как-то чувствовал присутствие Бога. Но объяснить, как это может быть, когда есть законы природы, и они имеют строгую, научную, рациональную природу, и как это совместить с промыслом Божьим, с каким-то с духовным миром, который никакому научному познанию, эксперименту не поддается. Вот Кант мне помог это понять.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. И мы говорим о философии Иммануила Канта и о том, что же она может дать православному человеку, православному ученому, богослову, да и просто человеку, который ищет веру и стремится прийти ко Христу, но вот книга природы и книга Откровения как-то не совпадает для него. Виктор Петрович сказал о том, что философия Канта ему помогла решить для себя какие-то вопросы. Но ведь Кант не занимается апологетикой. И задача кантовских критик не в том, чтобы доказать реальное существование Бога. Да, в конце у него появляется идея Бога, идея мира как целого, идея мировой души. Но эти идеи напоминают мне вот в каком-то смысле протестантский храм. Кант же был протестант по вероисповеданию. Да. То есть алтарь вроде бы остался, но Евхаристия там не совершается. А если и совершается, то только символически, да, то есть реального присуществления вина и хлеба в кровь и тело не происходит. И вот на этом алтаре сидит не Бог, а сидит идея Бога. Вот, то есть достаточно ли верующему человеку прийти к мысли о том, что да, вот мир можно вот так объяснять. То есть мир можно объяснять как нечто, где присутствует некое безусловное начало.
Нет, конечно же, недостаточно. Но здесь мы видим вообще вопрос о роли и месте философии в даже не в системе христианского учения, а вообще в христианстве. Зачем нужна философия? Вот по моему мнению, даже, я бы сказал так, по глубокому убеждению, философия должна людям помочь. Помочь прийти в церковь, если человек еще не верит. Помочь понять то, во что он поверил. Помочь объяснить другим людям, которые еще не задумывались даже, или задумались, но пришли к другим каким-то выводам. Философия – это язык, на котором мы говорим все. Я не имею в виду язык трансценденталей, априорных форм и прочих сложных понятий, которыми владеют профессионалы, а это язык разума. Мы все хотим понять, бывают ли чудеса, есть ли Бог, а если Он есть, то почему Он нам не открывается, и как, и множество других вопросов, на которые мы хотим услышать ответы. Философия эти ответы дает.
Ну, что, вообще говоря, есть разум как некая высшая форма отношения человека к миру, потому что Кант приводит нас к разуму, да, то есть это целая лестница, по которой мы поднимаемся от форм чувственности, от чувствования в пространстве времени, да, через рассудок он поднимает нас к разуму.
Да.
Рассудок судит, а разум умозаключает. И очень часто мы останавливаемся вот на этой стадии промежуточной, как в Евангелии сказано, не судите, да не судимы будете. Конечно, рассудок судит не в таком оценочном смысле, но суждение, высказывание, да, не есть еще умозаключение, не есть рассуждение. Не есть цепочка некая, которая приводит нас к чему-то. И очень часто вот такие обрывочные высказывания принимаются нами за окончательную истину. Человек в эти высказывания «верь, Бога нет». Ну, все, и дальше как бы мысль его не хочет работать. А почему Бога нет? Да потому что так в школе сказали. Да. Или так мне там отец говорил, да? Вот, подумать... пойти дальше, как бы сравнить для себя что-то, хотя бы даже свидетельства разных людей. У человека нет ни желания, ни сил, потому что разум мертв, разум спит. И пробудить его – это большая задача.
Да, а вот философия как раз она и подводит человека к необходимости прийти разумом к некоторой идее, хотя бы на первоначальном этапе к идее Бога. А чтобы перейти от идеи к Богу, к живому Богу, здесь уже необходима вера, необходима жизнь. необходим какой-то свободный волевой шаг, который может сделать человек уже только самостоятельно. Философия может подвести человека к идее Бога. А поверить, войти в церковь, в храм, может человек только самостоятельно. И философия здесь бессильна.
Цитата. Иммануил Кант. О педагогике. «Совестью называется закон в нас. Совесть – это, собственно, соизмерение наших поступков с этим законом. Но упреки совести безрезультатны, если человек не будет считать ее представительницей Бога в себе, Бога, который не только занимает трон над нами, но и судейское кресло в нашем сердце».
Поэтому вот такая роль философии. Кого-то она приводит в церковь, а кого-то, наоборот, она уводит из церкви. Он найдет в философии того же Канта аргументы. А вот доказать бытие Бога нельзя. Есть три типа доказательств, и все они ошибочны. Все, доказательства бытия Бога умерли. Все, их больше нет.
Значит, умер Бог.
Значит, умер Бог. Да, как потом скажет Ницше. Угу. Все. И без Бога мы прекрасно обходимся. В учебнике физики про слово «Бог» ни слова не сказано, как в учебнике химии, биологии, геологии и прочих. Поэтому все, Бога нет. Вот такова роль философии. И Кант, мне кажется, даже он сам этого не то чтобы не хотел. Вот Кант мыслил себя как строгий философ. Можно сказать, даже как физик, вот начинал, ведь он, как вы правильно отметили, первый его докритический период, Кант интересуется наукой. Он, может быть, стал бы неплохим ученым, ну, не таким, как Лейбниц, может быть, которому он следовал, но диссертация его, гипотеза Канта-Лапласа, она до сих пор о происхождении Солнечной Вселенной, о происхождении Солнечной системы, она до сих пор в каких-то деталях совпадает с научными современными представлениями. А потом вдруг Кант задумался, прочитав Давида Юма. Собственно, преподавая на физтехе, читая студентам Московского физико-технического института лекции по философии как раз, и обращая их на это внимание, что такое наука? Ну, обычно всегда говорят, наука доверяет наблюдению. Наука говорит только о том, что мы можем видеть. А вот Кант как раз вот этот-то вопрос и заметил у Юма. Если наука доверяет полностью опыту, чувственному наблюдению, тогда науки нет. Потому что главное в науке – это законы природы. Как Ньютон сказал, любое тело движется с ускорением прямо пропорционально приложенные к нему усилия. Второй закон. Любое. Все тела притягиваются друг к другу, силы пропорциональны их массам, обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Закон всемирного тяготения. Все тела. Откуда мы знаем, что все тела? У нас есть только яблоко, которое упало на голову Ньютона, есть Луна, которая вращается вокруг Земли, есть, там, не знаю, еще пара, тройка, ну, даже тысяча, даже миллион. Но не все же тела. А наука говорит именно на языке законов природы. На математическом языке F строго равняется массу умножить на ускорение, второй закон Ньютона. Откуда это? Вот Канта это настолько удивило. Он ведь, повторяю, начинал как физик. Он был убежден, да, это все просто, нормально. Я смотрю, яблоко падает, поэтому F равняется M на A. Строго равняется закон всемирного тяготения. Оказывается, все не так просто. Оказывается, нужно просыпаться от догматического дремоты, от догматического сна, от которого разбудил его Юм.
Но еще Декарт в новой европейской философии говорил, что, может быть, не Бог, а какой-нибудь злокозненный обманщик делает так, что дважды два постоянно получается четыре. Вот, то есть, на самом деле здесь не надо видеть у Декарта атеизм какой-то, да, и желание не спровергнуть божественное становление, а просто нужно видеть вот тот действительно зазор между законом и волей Божьей, да, то есть...
Декарт это выставляет именно как методологическое сомнение, это этап его поиска абсолютной истины. Той истины, в которой невозможно сомневаться, невозможно, на 100%. Если я хоть на миллионную долю процента сомневаюсь, может быть, даже тот самый злокозненный демон, который над нами издевается, вот вы тут пытаетесь понять что-то, а я вот вас постоянно здесь буду водить за нос. И Декарт находит. Кстати, для Декарта ответ на тот вопрос, который мучил Канта, он очевиден. Кстати, понятие закона природы вводит именно Декарт в современную науку. Угу. Вообще-то понятие закона природы вошло в мир в первые века христианства. Оно встречается у самых ранних богословов. Бог сотворил мир и дал ему законы. Дал два типа законов. Человеку дал закон нравственный, который он не соблюдает, а миру дал закон постоянный. И этот мир, этот закон постоянно соблюдает, в отличие от нас.
Ну, это то же, что резонирует у Канта, да? Две вещи меня приводили в ощущение потрясения. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас, да? То есть вот, тем не менее, все-таки хоть человек и не соблюдает эти законы, но Кант свято верит, что этот закон существует и играет не только существенную, но и какую-то определяющую роль в поведении человека.
Нет, конечно,
чтобы не... Мы об этом еще поговорим, о... этики Канта и о его категорическом императиве. Но вот действительно очень интересно это понятие закона, отнюдь не ветхозаветного закона, а закона науки, да, но который является непреложным и который тоже является божественным. Бог его дал, Бог его установил.
И вот Декарта, прошу прощения, если вот я сказал, Декарт очень сильно зависит от отцов церкви, особенно от Августина. У Августина он находит эту мысль и формулирует ее со свойственной Декарту точностью и ясностью. Даже наизусть скажу эту фразу из его трактата о свете. Трактат вполне физический, где Декарт излагает основы геометрической оптики. «Из того, что Бог вечен и всегда действует одинаковым образом, я вывожу принцип, который я называю законом природы». Хоть копирайт ставь.
А вот в чудеса верил Кант? Допускал возможность, что вот происходит чудо, закон природы нарушается?
Декарт не верил.
Декарт не верил, да. А Кант?
Кант скорее тоже нет. Угу. По крайней мере, я не могу сказать, что я прочитал всего Канта, но то, что я читал, вот как-то меня в этом плане несколько расстраивает. Да. Ну, здесь можно понять... Это вытекает из кантовской философии, ведь закон природы – это наши априорные формы чувственности и рассудка. Природы как таковой, понимаете, ну, ее нет.
Ну, если у Декарта этот закон действительно вот установлен Богом и вложен в природу, да, то для Канта, вообще-то говоря, закон – это наше, в каком-то смысле, описание этой природы. То есть это наш разум приходит к умозаключению, и, по сути, вот революция Канта в том, что из объективного мира он переносит это в мир человеческой субъективности, мир человеческого разума.
То, что он называет коперниканским, своим коперниканским переворотом.
Да. Вот. А раз это в мире разума, то, по сути, мир-то может оказаться и несколько отличным от того, как мы его постигли, познали, как мы этот закон описали, да? То есть наша субъективность может испытать фиаско.
Собственно, есть объективный мир, который мы совершенно не знаем, это непознаваемые вещи в себе, а есть мир, который нам дается в качестве явлений, но эти явления, они уже прошли сквозь сито наших априорных форм, которые имеют жесткую, необходимую, такую законодательную форму.
А вот вещь в себе – это не Бог в каком-то смысле для Канта?
В каком-то смысле, да.
То есть вот мы познать вещь в себе не можем. Да. Христианство же никогда не утверждает, что мы можем познать Бога. Вот, мы можем знать, как Бог проявляет себя, да, мы можем знать его милосердие, его всесилие, всемогущество, но природу Бога мы познать не можем. Вот, и в этом смысле Кант в каком-то отношении продолжает вот эту апофатическую, да, традицию христианской теологии, говоря о том, что вещь в себе также непознаваема. Вот, эта вещь в себе меня всегда волновала, что же это за вещь такая? Вот она с большой буквы еще пишется, да? Ding an sich. Вещь сама о себе.
Ну, в немецком языке все существительные пишутся с большой буквы, поэтому в русском переводе понижается. Вещь в себе пишется все-таки с маленькой буквы, как просто вещь. Да. Но Здесь меня всегда удивляли философы, которые хотели сделать вещь себе познаваемой.
Угу.
Ну, здесь, ну, у Канта же четко, если нечто познаваемо, значит, оно уже стало иметь форму субъекта. Значит, я всегда могу прийти к выводу, что ее нет. Что это может быть какая-то моя выдумка, моя галлюцинация, это мои явления, в конце концов. Поэтому по определению, если мы хотим действительно избежать солипсизма, такого пугала, к которому всегда философы говорят, вот если будешь вот так вот думать, ты всегда придешь к солипсизму.
К солипсизму — это значит, что существуешь только ты, да?
Да.
Ну, вот, и больше кроме тебя ничего нет. А весь мир есть твое порождение.
Да. Понятно, что не философов, которые признавали бы солипсизм, нет. Потому что нормальный философ всегда кушает яблоко, пьет чай, сидит на табуретке, который понимает, что они есть. Так вот, у Канта, вот почему я еще раз говорю, мне Кант помог понять. Хотя, казалось бы, сложнейшая философия. Я эту критику чистого разума пока понял, прочитал, наверное, ну, несколько раз, пока через этот сложнейший его язык прорвался. И когда вдруг я понял, что Кант подвел меня к тому, к чему он сам не собирался. Он подвел меня к мысли о том, что действительно наука возможна только тогда, когда есть некоторые формы, которые он называет априорными формами чувственности для математики и рассудка для естествознания, то есть для физики. Но тут же задается вопрос: подождите, ну, у меня мои априорные формы, это я. У вас, Алексей Павлович, свои должны быть априорные формы. В мире миллиарды людей, у каждого... Почему у каждого одна и та же априорная форма пространства, одна и та же априорная форма времени, существования и прочее, прочее? Откуда? Почему мы так все одинаково устроены? Это во-первых. А во-вторых...
Кто-то вложил в нас эти априорные формы.
Мысль уже напрашивается. А там же не философская.
Может быть, вы как историк философии меня отругаете, но для меня всегда априорные формы были чем-то вроде врожденных идей.
Да. Хотя Кант постоянно говорит, не путайте меня с Платоном. Мои априорные формы – это не врожденные идеи. Ну, я говорю, спасибо, Кант. Конечно, я не буду путать.
А вот Памфил Данилович Юркевич как раз и говорил, что истина платоновского учения об опыте возможна только в свете истины кантовского учения об опыте, возможно, в свете истины платоновского учения о разуме.
То есть, я с Памфилом Давидовичем совершенно
он
согласен.
Он возвращал к Платону, только признав объективность вот этих вот форм, да, мы можем сказать, что мы можем прийти к знанию, а не к неким общегодным сведениям, да?
И тогда вот из той... Вот что очень многих людей пугает, в том числе и того же Николая Александровича Бердяева, в кантовской философии? У него нет объективного мира. У него нет Христа воскресшего, что возмущает Бердяева. Конечно, да, у Канта его нет, если делать логические выводы из его критики чистого разума. Но поскольку мы, опять же повторяю, не солипсисты, мы нормальные люди. Мы пьем чай, едим помидоры, гуляем в роще, наблюдаем каждый раз, как камень падает на землю с ускорением 9,8 метра в секунду в квадрате, зная, что он подчиняется законам физики и прочих других наук. Мы понимаем, что все-таки, значит, эти законы, во-первых, есть в нас не по пустой причине, а во-вторых, наверное, они откуда-то взялись. Таким образом, Кант просто выполняет апологетическую роль, подводя нас к законодателю.
Сегодня с заведующим кафедрой философии Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Виктором Петровичем Легой мы пытаемся сделать из Иммануила Канта апологета. И после небольшой паузы мы продолжим нашу беседу в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.